Бхагаватам, песня 4 глава, 28 текст. 40-й? Прочитай санскрит.
Садьяпакартаятманам, ятириктартаятмани, видван свапнати вамарша, сакшинам вирарамаха. Пословный перевод. Царь Малаядваджа.
Царь Малаядваджа.
Япакатая. Являясь вездесущим.
Вездесущим.
Атманом.
Атманом.
Сверхдушу.
Сверхдушу.
Ятириктатая.
Ятириктатая.
Научившись отличать.
Научившись отличать.
Атмани.
Атмани.
Своей душе.
Своей душе.
Видван.
Видван.
Получив совершенное знание.
Получив совершенное знание.
Свапне.
Свапне.
Во сне.
Во сне.
Ива.
Ива.
Словно.
Словно.
Амарша.
Амарша.
Обдумывая.
Обдумывая.
Сакшинам.
Сакшинам.
Свидетель.
Свидетель.
Вирарама.
Вирарама.
Стал безразличен.
Стал безразличным.
А? Несомненно.
Несомненно. Перевод текста. Научившись отличать сверхдушу от индивидуальной души, царь Малаядвадж обрел совершенное знание. Индивидуальная душа находится в одном месте, тогда как сверхдуша вездесущая. Царь до конца осознал, что материальное тело отлично от души, которая просто наблюдает за действиями тела. Слово «наблюдает» здесь потребуется объяснение. В нашем, может быть, обычном понимании наблюдение означает смотреть глазами. Здесь не это имеется в виду. Как говорят, павлини перья смотрятся, но не смотрят. Но смотрятся. То есть не все, что мы видим глазами, мы видим, наблюдаем именно. Наблюдать означает также и чувствовать, ощущать. В теле очень много всяких ощущений. И нам нужно понять только одну вещь. Точно так же, как я могу наблюдать отдельно свою руку, точно так же могу наблюдать отдельно свои ощущения тела. Это труднее. Чувства сильные, они связывают сознание, чувства с телом. Поэтому эта иллюзия возникает, мощная. Но точно так же я могу держать любой предмет в руке, любой предмет в руке, но это не означает, что он стал мной. Я могу съесть пищу, не означает, что пища стала мной. Я наблюдаю, как тело ест пищу, выделяет какие-то элементы, как тело мыслит, как тело чувствует. Наблюдающий должен быть выше наблюдаемого. Когда чувства наблюдателя станут выше наблюдаемых чувств, тогда мы сможем отделить материю и дух. Пока чувства духовно не развиты, это только при помощи философии самкхи, философски. Причем требуется постоянная философская информация. Ежедневная. Так, Веданта Сутра, Саньяси, Майявадин, персоналисты постоянно должны читать Веданта Сутру, иначе майя придет. При помощи гьяны, но при помощи гьяны необходим полный целибат тогда. Такой метод дается. Прекращать всякие чувственные наслаждения даже в мыслях. И Веданта Сутра. Очень трудная практика. Бхакти-йога развивает чувства через служение, другие чувства. Начинаю вдруг наблюдать с вами, что Кришна проявляется прямо в моих чувствах. Не требуется их отделять каким-то образом. Просто научиться различать. Любая вещь, которая здесь ценится, это отражение Кришны. Это можно понять через преданное служение. Кришна говорит, Бхагавад-гита. Его можно понять, открыть где угодно. понять где угодно, через преданное служение, которое тоже где угодно можно совершать. И кто угодно это может делать. Никаких ограничений не устанавливается, как в гьяна-йоге или аштанга-йоге, или карма-канда, много правил, невыполнимых сегодня. Никаких строгих правил нет в бхакти-йоге, кроме искреннего желания. Искреннее желание уже пробуждает духовные чувства. Уже вы чувствуете счастье. Просто имея искреннее желание, вы уже чувствуете другой род счастья, который мы не почувствуем в материальном мире. Но мы должны прочитать комментарии также. Комментарий Шрилы Прабхупады. Попытка обусловленной души понять разницу между материальным телом, сверхдушой, и индивидуальной душой нередко оказываются неудачей. И есть две разновидности философов Майявади: последователи буддийской философии и приверженцы философии Шанкары. Значит, две основы дается Майявади. Две основы, нам известных. Шуньявада и Майявада. Две разновидности Майявади. По сути дела, принципиальной разницы нет. Немножко философское отличие. Результат тот же самый. Значит, философия пустоты, которая сегодня очень прочно закрепилась в умах общества людей, прочно закрепилась. Все убеждены, что после смерти пустота. И до смерти тоже пустота. Нет других объяснений. Вот прочно укрепилась философия. Удивительная вещь. И также, что этот мир – просто сон, нереально, несуществующий. Поэтому виртуальная реальность или эта реальность – какая разница? Сегодня особенно это очень укрепилось в культуре, в науке, в направлении научных исследований. Они идут в сторону виртуальной реальности, они хотят ее совершенствовать, там жить. Создать свою реальность и жить в ней виртуально. Какая разница? Это всего лишь чувственное восприятие. Все обман. То есть жизнь – это обман. И трудности жизни, они неправильны. Что человек должен трудиться, работать и прочее – это все неправильно. Нужно все для наслаждения чувств. К этому сводится любая философия. Интересно. И шунья, и майя. Это майя. Но при этом они наслаждаются этот майя. Ради этого живут, чтобы наслаждаться майей. Хотя это майя, они говорят, майя, нереально все. Но они наслаждаются этой майей. Смысла другого нет. Такая философия порождает все негативные тенденции в обществе, абсолютно все. Почему? Потому что укрепляется эгоизм, очень мощный эгоизм в современном мире. Если человек обиделся, это надолго. Это проблема. Но какая же это проблема, Боже мой? Но почему это проблема? Но для ложного эго это непреодолимая проблема. Меня обидели? Реально я вам скажу. Я вам скажу сейчас, вы тоже почувствуете, как я обижен. Я почувствую, может быть, по-другому. Я со стороны это почувствую и скажу, что это не совсем так. Я буду наблюдателем, и у меня будет другое мнение. И очень важно обращаться к наблюдателю, а не к своим чувствам, которые я еще не умею наблюдать. Поэтому нужен наставник духовный, слава Бога, как высшего наблюдателя, потому что он высший наблюдатель, мы все под наблюдением. Нужно обращаться к нему в случае, если у нас есть какие-то трудности. Особенно вот эта обиженность, это память. Кришна говорит, «Матах смритир мгьяна апоханам ща», что он и есть, эта память. Память, знание, забвение, так он поощряет и наказывает. Поощряет, дает память, разум. Наказывает, отнимает память или дает плохую память, поддерживает. Это разве не наказание, что мы живем с плохой памятью о прошлом? Это, наверное, самое глубокое наказание, что мы не можем забыть всю эту боль, которую мы пережили, и обиды. Как же быть с этим? Как очистить эту скверну, эту скверну, эту скорбь внутреннюю, глубокую, там внутри. И снаружи мы пытаемся показать, как мы счастливы в этом мире, как мы будем счастливы в этом мире. Это сумасшедший дом. Это майя-вада, это все иллюзия. Иллюзию создают люди сами. Вот где иллюзия. Мир на самом деле реален, хотя и временен. И можно реально воспользоваться. Реально можно воспользоваться. Некоторые службы секретные изобретали различные виды оружия секретного, чтобы даже никто не понял, как человек умер и от чего. Чтобы никаких следов не найти потом. А они придумали вместо свинцовой пули, пуля из льда, достаете патрон с холодильника, чтобы убить человека. Убиваете, и пуля входит в тело и растаивает. Никаких следов. Майя, но она вас убивает. Она вас реально убивает. Скажите, сон? Да, сон приснился дурной. Но реально он вам нервы портит. Это реально происходит с вами? Вы реально все переживаете? Хотя мир временный, кажется, как сон, проходящий, иллюзорный, но он реально действует на нас. Потому что это энергия Кришны. Она реальна. Она действует под контролем Кришны, не под моим контролем. Поэтому я говорю, нереальный мир. Не мой мир этот. Неуправляемый мир. Непредсказуемый мир. Случайный как будто бы мир. Потому что я не могу им управлять, говорю, поэтому он иллюзорный. Нет, он реальный. Но он реален в руках Бога. Если мы вручаем это тело и ум Богу, это становится реальной жизнью. Мы начинаем наблюдать себя по-настоящему, чувствовать. Видеть, слышать все по-другому. Это сознание. Сознание Кришны и сознание Бога. Угу. Значит, два вида философии майявады. Это нужно помнить. Буддийская философия и философия Шанкары. Все. Последователи Будды признают только существование материального тела. А последователи Шанкары отрицают независимое существование параматмы или сверхдуши. Они считают, что в конечном счете индивидуальная душа и параматма тождественны друг другу. Они даже говорят, что материя и дух тождественны друг другу. На один уровень стоят материя и дух, душу и сверхдушу. Это майявада, имперсонализм. Но философы вайшнавы обладают совершенным знанием, и им известно, что тело создано внешней энергией, а сверхдуша, параматма, верховная личность Бога, находится рядом с индивидуальной душой, и отлично от нее. В Бхагавад-гите 13.3 Господь Кришна говорит: «Кшетрагьям чапимам вити сарвакшетришу барата, кшетрагья йоргьянам яттаджгьянам матам мама». А потом Абхараты, знай же, что пребывая в каждом из тел, я знаю их все. И что тот, кто постиг природу материального тела и его хозяина, обладает истинным знанием. Таково мое мнение. Кшетра, кшетрагья, это объясняется в 13 главе Бхагавад-гиты. Кшетра, кшетрагья, нужно знать, это тоже хорошо. Кшетра, поле деятельности, это тело, не материальный мир. Материальный мир мы не можем считать полем деятельности без тела. Мы видим его таким, как он есть, только при помощи тела. Без тела он совершенно иной представляется нам. Совершенно иной этот мир. Вообще не такой, как мы сейчас видим, понимаем, дышим и так далее. Видение мира зависит от потребностей функции тела. Вот и все. Поэтому во всех телах разные представления о жизни. О той же самой жизни. Безграничные представления о жизни. Все эти представления поддерживает сверхдуша. Безграничные представления о мире и жизни. Она безгранична. Сверхдуша безгранична. Поэтому нужно знать, что поле деятельности – это тело. Оно определяет наш путь и дхарму – тело. Тело, данное Богом, то есть человеческая форма жизни, она имеет особую дхарму, самопознание. Значит, ты должен использовать это поле деятельности вот именно таким образом. Если я совершу ошибку и использую это тело просто согласно его биологическим потребностям, еда, солнце, укрепление, оборона, я увижу, как этот мир ужасен. Дурка покажет свое истинное лицо. Я буду проходить через рождение и смерть бесконечно. Вот так вот. Вот такая реальность. Если я злоупотреблю этим положением, я буду проходить бесконечно, практически бесконечно, через череду рождения и смерти. Снова и снова и снова и снова. И у меня останется только единственный друг, непознанный мной. Это сверхдуша в сердце. Я даже знать об этом не буду. Поэтому человеку очень важно знать, отличить душу от сверхдуши. Очень важно. Тело является полем, а индивидуальная душа — тем, кто трудится на этом поле. Но кроме индивидуальной души, в теле также находится сверхдуша, которая наблюдает за действиями души. Вот надо понять, как это она наблюдает. Мы должны научиться это чувствовать. Теоретически, как мы можем представить, что там внутри есть сверхдуша такого размера. Мы прочитали. Там у нее глаза есть, видимо. И она смотрит. Куда смотрит? Изнутри. Что он там видит, интересно. Мы думаем о себе как о теле, поэтому мы можем понять, как она там находится и как она куда смотрит. Причем тут тело вообще. Для сверхдуши этого тела не существует. Асад называется. Она находится рядом с душой. Вот где она находится. Рядом и в сердцевине души. Вот где она находится. И мы сможем это понять, ее взгляд именно. Мы должны его почувствовать, трансцендентный взгляд. Как, например, голос совести, иногда люди это чувствуют. В миру это так, это не совсем так. Но в миру можно такой пример привести. Он не исчерпывает эту тему, этот пример, далеко не исчерпывает. Совесть также относительная и все остальное, там много всяких вещей, подсознательных там, тонкостей. Психологи давно уже запутались в этой теме, все мировые. У них много всяких мнений, противоречий, там не знаю. Потому что сверхдуша, она многогранна, она бесконечно многогранна. Но голос совести означает, что в моем сердце находится мой друг. Мой честный, самый честный друг, поймите, друг означает честный, остальные недруги. И когда ум соприкасается со сверхдушой, он тоже становится другом. Только так можно ум обратить как бы в помощника, в инструмент самопознания, только таким путем. Устремить его к служению сверхдуше. Главное — слушать именно голос сверхдуши. Поэтому предлагается представители сверхдуши в этом мире, гуру представители сверхдуши, много представителей сверхдуши. Если люди имеют духовное образование, подлинное, они все являются для кого-то представителем сверхдуши. Каждый человек, не только человек. И даже птицы, и животные, и деревья представители сверхдуши для просветленного человека. Он все может почувствовать. Даже собака может научить нас правильному поведению и совесть пробудить. Да? У Ясадевы совесть пробудил паучок, который упрекнул его. Что ты забыл, что я тоже живое существо, у меня тоже есть семья и чувства. Ты Ясадева, ты мудрец. Но ты совершил ошибку серьезную сейчас. Ты стал высокомерным, Ясадева. Это ему сказал паучок, чтобы Ясадева понимал язык живых существ. И устыдился Ясадева. И просил прощения этого паучка. Про другого паучка тоже есть история, который таскал песчинки, а Хануман горы. Этот паучок устыдил Ханумана. Отсюда, отовсюду, голос совести, отовсюду сверхдушу можно понять, если мы на определенном уровне сознания Кришны Если мы признаем этого наблюдателя, наши чувства — это не наши чувства, это продолжение его чувств. Мы пользователи чувств. Пользователи ума, пользователи разума, пользователи физического тела и этих систем, которые в теле находятся, сложных. Мы ничего этого не создавали. Мы пользуемся этим всем. Так можно до какой-то степени понять, что такое сверхдуша. Мы пользуемся фактически Богом. Не сможете увидеть, как в этом теле мы видим. Это тело по запаху определяется, друг или враг. Собака так определяет. Человек по запаху тоже определяет, также по настроению ума, слов, формы носа, друг это или враг. Буду с ним дружить или не буду, смотря какой нос у него. Смотря какой возраст у него, какое состояние волос, сколько он моется раз в неделю. Это наше понимание, обычное понимание, телесное понимание. Но в сознании Кришны можно наблюдать более тонкие вещи, более реальные вещи, истинные вещи. Индивидуально душа трудится и наслаждается плодами деятельности тела, а сверхдуша только наблюдает за деятельностью индивидуальной души, но не наслаждается плодами ее труда. А огромная разница. Тот, кто не наслаждается, тот, значит, не привязан к телу. Не принадлежит этому телу. Если мы также вот научимся не наслаждаться, не наслаждать свои чувства, мы сможем увидеть мир глазами сверхдуши. Чистым взором. Свободным взором от влияния чувств. Обида — это всего лишь влияние чувств, не больше, но проникшее в разум. Вот и вся проблема. И это глубокая проблема. Разум нужно сохранять в чистоте, изучая Священное Писание, воспевая святые имена, общаясь с преданными. Нельзя скверну пропускать в свое сердце. Нет ни друзей, ни врагов. Такая установка. Друзья-враги — это для демонов. Это их движитель жизни. Это их политика. Сверхдуша присутствует в каждом поле деятельности безгранично, без всяких усилий. Поддерживает все творение и знает все. Все и вся. Для нашего телесного сознания считается это невозможно. Такого быть не может. Нет. Нет, скорее всего, Бога нет. Все-таки, скорее всего, все это случайно. Бабахнуло когда-то. Все-таки буддисты правы, из пустоты все появилось. Вот так люди приходят к очень странным концепциям. Очень странным концепциям. Хотя очевидный факт, что мир создан, сотворен. Сотворен как единое целое. Факт. Прабхупада говорил, что Кришна могущественен. Безгранично могущественен. Он может создать миллионы солнц. Потом добавил, на самом деле он уже это сделал. Это факт. Это факт, это не теория. Смотрите, смотрите глазами. Это факты. Откуда это солнце? Случайно? Ого, потрясающая философия. Да, можно так сказать, но честнее сказать, нужно эту фразу, синоним подобрать к случайности. Честнее сказать, я не знаю, как это произошло. Все, что я не знаю, называется случайностью. Все просто. Закон случайности, не говорят. Закон-то могу. Я не знаю, почему столько проблем в мире. Все случайно. А что ж ты переживаешь, что все случайно? Никто же не виноват. Что ж ты винишь кого-то? Он случайно подошел, плюнул тебе в лицо. Случайно это произошло. Почему ты обижаешься-то? Потому что случайно все происходит. Не надо учиться, зачем ходить в университет? Случайно станешь доктором наук. Идешь по улице, раз случайно, и стал доктором наук, и все.
атомы, это как скомбинировались молекулы. Оп, и произошло чудо, видите. И вот мы ждем этого чуда, случайности, ждем, когда же это чудо произойдет. Кришна говорит, никогда не произойдет такого чуда. Ничего случайного нет. Нитья Бадха, ты вечно обусловленный, дорогой мой. Вечно в аду будешь жить здесь. А ты ждешь в аду, когда наконец сменится атмосфера. Может быть, президента нового поставить в стране будет лучше? Случайность? Да случайно, поставить президента какого-то. Нет, чтобы что-то сделать, чтобы что-то создать, чего-то добиться, нужно столько сознательных усилий сделать, разумных вещей, столько... Да, фактически, его там и нет, правда же? Да есть, но такой же, как у нас тоже, пропорциональный. Разницы нет. Не в мозге дело, говорится, а в сверхдуше. Знание сверхдуши не из мозга идет. А мы гордимся мозгом, взвешивают его на весах. Говорят, видите, какой человек мозг. О, круто. 2 килограмма. У Владимира Ильича 2 килограмма, гений. У муравья, если взвесить, у него даже больше голова, видели? Ну, пропорционально, если взвесить его тело и голова. Тяжелее? Тоже гений. А у слона какой мозг? Здоровенный. А уши какие? Но он ничего не слышит, Бхагавад-гиту не слышит. Этим мозгом... Но этим мозгом он различает слона от слонихи. А мы этим мозгом не можем отличать слона от слонихи. Нам нужно присмотреться. А он сразу взгляд бросит, видит, слоних идет. Вот как все устроено. Отождествление с телом означает, что все эмоции у вас меняются. Меняется тело, все меняется. Я общаюсь с дочерью. Так. Разница в возрасте. И то, как она видит жизнь, я уже вижу большое различие. И я вспоминаю, что я тоже когда-то так мыслил. Я вспоминаю, у меня были именно такие представления о жизни. Это связано только с состоянием тела, и все. Чуть-чуть меняется тело, и сразу меняется представление о жизни. Наши представления не существуют, они протекают. Они непостоянные. Не опирайтесь на свои представления. Поэтому здесь говорится, нужно отличить душу от сверхдуши. Нужно научиться наблюдать. Наблюдать свое тело с более высокой платформы. С какой же платформы? С платформы деятельности души. Не смотровая площадка, там деятельность, душа активна, нужно динамику, развить динамику, духовную динамику. Если ребенок не практикует ходьбу, он не будет ходить. Нужна практика. Ноги есть, теперь нужно ходить. Сознание Кришны начинает, нужно теперь это делать, практиковать, служить Кришне. Так развивается духовное тело. И духовное тело – это духовные чувства. Но вне времени и пространства, вне 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, представьте себе, вне этого – духовные чувства. Даже выше чувств полубогов – это духовное тело, сварупа. И она описывается для нас, Господа Чайтанья, как тринад описывается, не отождествление себя. Как трава на дороге, как дерево терпишь все, не отождествляешь себя ни с чем материально. Но почтение выражаешь каждому, потому что там есть сверхдуша. Так мы приходим к ощущению присутствия сверхдуши через почтение. Быть добрым ко всем живым существам, говорится, распространяется знание Кришны, быть добрым ко всем живым существам – это путь. Мы должны практиковать, так, распространять сознание Кришны – это динамика души. Высшая благотворительная деятельность, говорится. Самое лучшее, что можно сделать для людей в целом, для человека, это дать ему духовные знания. Высшая благотворительность превосходит все. Экономические ценности, ценности устройства общества, варнашрама даже превосходит. Философский поиск истины превосходит, если мы даем сознание Бога человеку. Обретя это совершенное знание, царь Малайдваджа научился отличать душу от сверхдуши и материального тела. Значит, 3 вещи. Материальное тело, душа отличается от тела. И теперь
душа от сверхдуши отличается. Вот такая задача. Здесь языком йоги описывается этот момент. Немножко другого метода. Малайдваджа не проводил санкиртану, потому что это была сати-юга, похоже, 36 тысяч лет находился в медитации, это была, похоже, сатя, когда люди жили по 100 тысяч лет. Они практиковали бхакти-йогу по-другому. Также описывается в Бхагаватам, просто замедляя дыхание. Еще, на это идут годы. Когда ты замедлишь дыхание, тогда твои чувства оторвутся от объектов чувств. И все. И сразу же чувства ты попадают в юрисдикцию твоего разума. Сразу же, мгновенно. И картина открывается. Но на это уходит много времени. Это механистический путь бхакти-йоги. Подавление чувств, удержание чувств с силой, мистической силой, которая проявляется для этой цели. В человеке есть такие ситхи. Если их развить, он может на какое-то время подавить чувства. Потом они снова, правда, пробуждаются. Если человек не достигает цели, они снова пробуждаются. Но если достигает цели, он уже занят служением. Все, чувство можно занять преданным служением, чистые. Наша бхакти называется садхана бхакти. Как? Как режим дня, что ли, мы это делаем? Просто как предписано наставлениями ачарьев. Мы так поступаем, поднимаемся определенное время, суток. Выполняем утренние обязанности. Нам говорят, как предлагать просад. Вот, должен быть колокольчик обязательно. Без колокольчика не получится ничего. Мы идем, ищем, где же колокольчик, как же я могу предлагать Кришне. Это правило предписания. Без колокольчика даже не пытайся. Кришна не услышит, нужен колокольчик. Почему? А звук слышишь, какой он эфир очищает? Вот, поэтому нужен колокольчик. Это садхана бхакти. На духовном уровне колокольчик не нужен. На материальном уровне нужен колокольчик. Нужны и другие вещи также на материальном уровне. Нужны книги, напечатанные книги. Потому что мы забываем то же, что слышали. Сейчас у нас есть аудиозаписи, что лекцию мы забываем сразу же по прослушиванию. Воспроизвести точно все вряд ли кто-то сейчас сможет. Хотя я встречал таких брахмачарьев. Есть такие брахмачари, правда, удивительные. И я встречал также одну матаджи, может быть, их больше. Она может повторить слово в слово трехминутную речь примерно. Двух-трехминутную речь на английском языке и переводит слово в слово потом. Такая память. Есть у нас один духовный учитель, который помнит наизусть, скажем, книгу Кришны. Он даже может сказать, где перенос и где страницу нужно переворачивать. Я с ним общался. Не знаю, сейчас он практикует это или нет, но раньше он даже это демонстрировал, его просили, не верили преданные. А говорят, у вас такая память, вы помните? Говорит, да, говорит, я помню. Открываю, говорит, книгу. На любом месте. Какая там глава, там он называет все, где. Тут переворачивает страницу, говорит, тут перенос и так далее. Все. Есть такой духовный учитель у нас, который помнит. Мой гуру Махарадж тоже славится хорошей памятью. Он помнит преданных. Огромное количество преданных может помнить по именам. У меня никакой памяти. Сразу забываю. Имя дал ученику, сразу забыл про это. Как тебя зовут потом? Вы же меня называли. Да, да, я называл. Но когда меня говорит имя, я говорю, о, точно, точно, я вспомнил тебя. Сердуша все-таки есть, видите? Какая-никакая, у меня тоже сердуша есть. Какая-то память остается еще. Но принцип гуру-ученик тоже подобным образом действует. Мой гуру Махарадж тоже, может быть, не всех там 50 тысяч учеников знает, конечно же. Естественно, это невозможно, наверное. Но мы, как духовные учителя знают? Знают потому, насколько ученик активен в миссии. Конечно, таких учеников знают все. Кришна говорит, как предаешься, так я отвечаю. Есть ученики, которые живут в безвестности, но они чистые преданные. Это еще одна категория есть, необычная категория преданных. Они не стремятся к славе, но они чистые преданные. Это тоже можно почувствовать, понять. Но обычно никто об этом не знает, даже они сами. Даже они сами толком не понимают этих вещей, свое положение. Однажды Индрадьмана с вами, он приехал в Санкт-Петербург. Через много лет уже его ученикам старшим там было больше 20 лет практики. Наверное, уже 30 даже лет было к тому времени. Да, лет 30, я помню эту преданную. Очень хорошо ее помню до сих пор. И даже не потому, что это связано с этой историей, а вообще ее запомнил очень глубоко, потому что именно она преданная, неизвестная, но преданная. Он приехал в Петербург, у него список есть имен в Петербурге учеников, он по именам раз, оп. А вот это где преданная? Я давно не видел ее, очень давно. О, мы, говорит, тоже ее почти не видим, она редко появляется. Не знаем, что с ней. Говорят, ее видели, вроде как практикуют, но нигде, ни в храме, нигде, много лет ее нет. Найдите мне. Как-то ее нашли там. Он сказал, я пойду в гости. И он написал это в своем дневнике. Оказывается, она получила травму, осталась обездвиженной. И она не хотела, я помню эту преданную очень хорошо, ее настроение знаю. Она не хотела беспокоить преданных, чтобы они тревожились, заботились о ней и прочее. И она просто никому ничего не говорила все эти годы и повторяла 64 гуру мантры каждый день. Это все, что она могла делать. Она была обездвижена. Руки работали, ноги нет. У нее мать преданная, также ученица Нарьямана с вами. Не хотели никого беспокоить, ни духовного учителя, ничего. И все деньги, там пенсия, они копили деньги какие-то, еще копейки собирали, регулярно жертвовали, отправляли духовному учителю через кого-то. Он даже не знал об этом. Это чистое преданное. Это просто чистое преданное. Но в понимании как бы материального тела и ума чистое преданное должен быть известен на все три мира, не так ли? Не обязательно. Нет. Иногда это помогает, слава, чтобы проповедовать, может быть. Иногда не помогает. Иногда она не нужна вообще. Как говорит Кришна в 11-й песне Бхагаватам, когда его спрашивают, зачем такие сложные пути дают веды для многих людей? Очень сложные пути. А Кришна сказал, сложные пути привлекают людей, которые стремятся к славе. Они привлекаются сложные пути, поэтому даются сложные пути кому-то, кому нужна слава. О, я видите, какой путь прошел, трудный, сложный, я достиг, вот слава мне. Да, это тоже стимул славы, тоже стимул. Но на трансцендентном уровне этого представления о жизни просто не существует. Слава – это Кришна. Я-то тут при чем? Вечная моя позиция, вечная моя сварупа – прославлять Бога, описывать Его качества. Я-то тут при чем? Я всего лишь Его слуга. Вы можете иметь духовное тело, вы можете жить на Вайкунтхе, вы можете иметь тело, подобное Господу, но вы думаете, я просто слуга Его. Махавишну так думает. Я просто Его слуга, он говорит, Адвайта Ачарья. Вот и все мое положение, никто я никто, я просто Его слуга. И это естественно на духовном уровне. Материальным теле кажется, ну странно, зачем так уж себя принижать? Что уж, я уж совсем уж, что ли? Так люди говорят. Слава в крови у нас как бы потребность к славе, к богатству, к последователям. Это в крови материального тела, в это поле деятельности вложено. Как программа, которая движет моими ногами, руками, мыслями, словами, это слава. Слава последователей богатства, слава последователей богатства. Так я пытаюсь жить в этом мире, и никак иначе. А есть путь простой? Столько правил предписания, а совсем простой, воспевай святыми чистыми, и все. Ничего сложного. И многие люди, когда слышат это от нас, думают, ну, слишком просто, что-то здесь неавторитетное должно быть. Должен быть какой-то трудный. Он трудный, просто в другом смысле, метод простой. Кришна не дает сложных методов преданным. Самый простой метод дается преданным. Хочешь съесть? Дай сначала мне, что-то сложное. Дай хоть попробовать. Откусить, дай чуть-чуть, и все. А потом ешь сколько хочешь. Ну, что-то сложное вообще. Нет, у меня нет времени Кришне предлагать. Или я не верю в это. Слишком просто, ничего. Ничего, это не так уж просто, как кажется, потому что нужно приложить с любовью. Ему не нужна наша пища. И это сложность в нашем ложном эго. А ложное эго – это слава, богатство, последователи. Слава, богатство, последователи. И оно нас тянет к сложному пути. Усложнять все. Прабхупада спрашивал, помните, в чем сложность? Ну где сложность? Ну нет никакой сложности. Просто воспевайте, избегая оскорблений, и все. В этой жизни достигайте совершенства. И поскольку ум сложный, то действительно можно все усложнить, всю жизнь можно усложнить. Поэтому мы воспитываемся вот в такой простоте. Возвышенное мышление, а метод очень простой, жизнь очень простая. Хорошо, это несколько мыслей по 40-му тексту сегодня. Будут ли какие-то вопросы?
Гуру Махарадж, благодарю за лекцию. На одном дыхании просто супер. Мне вообще такой недар. Хотела бы спросить, как можно помочь себе развить вот эту память, чтобы Кришна дал тебе такую возможность. Может, есть какой-то такой вот волшебный пирог или да, чтобы получить это состояние, улучшить память, чтобы изучать это, чтобы моя жизнь.
Память развивается до какой-то степени. У меня раньше была память цепкая. Я запомнил самсара даванала лидалока с одного раза, когда услышал. Я больше не учился, с того раза я его помню. Также наизусть знал 13-ю главу Бхагавад-гиты. Очень быстро ее запомнил. До сих пор помню много шлок оттуда. Потом пропал интерес к гьяне. Что могу поделать? До какой-то степени пропал интерес. В этом. Но если говорить о памяти, я знаю, что она развивается. Просто учите санскритские шлоки. Одну шлоку в неделю, даже с плохой памятью, легко выучите. За год 50 шлок будете знать.
Спасибо большое за лекцию. У меня есть вопрос относительно друзей сознания Кришны. Вы сказали, что у преданного, который не отождествляет себя с телом, нет ни друзей, ни врагов. Кто же такие друзья? Мы же говорим, что у нас есть друзья сознания Кришны. Или в плане того, что нет друзей и врагов, нет людей, к которым они привязываются.
Друг в материальном смысле это просто. Тот, кто чешет спину. Мне трудно дотянуться туда, не могу. Я прошу друга. Я же к другу обращусь, куда еще? Друг говорит, хорошо, я почешу тебе спину. А ты мне почешешь, если что? Ну и все. Дружба у нас. Также, если что-то вкусное чем-то угостили соседа, тоже стимулирует дружбу. Что такое друг в сознании Кришны? Это друг-наставник. То есть сознание Кришны – отношение, принципиальность. Если принцип наших отношений, устан принцип, это проповедь. Кем бы вы ни были, между нами должна быть проповедь в разных формах. Тогда, может быть, дружба, пожалуйста, на этой почве Все хорошо. Духовная дружба. При этом и спину почесать тоже можно, не проблема. Если есть платформа духовная, остальное тоже не навредит. То есть друзья друг другу проповедуют, вдохновляют. В равной степени. Равенство. Как два духовных учителя друг другу. Два наставника взаимно. Если вы такого друга имеете, вам очень повезло. Вам очень повезло.
Спасибо. А еще хотела сказать, тема лекции, когда я имею такие размышления, просто детство снятся осознанное сновидение. Это когда ты находишься во сне, в иллюзии, в полный какой-то сюжет, куда ты бежишь, что ты делаешь, у тебя там другое тело, и вдруг в какой-то момент ты понимаешь, что ты спишь. То есть продолжается сюжет, картинка сохраняется та же, но я понимаю, что я сплю, и я могу действовать как хочу. И, то есть я уже, на меня этот сюжет не влияет. Вот. И я сейчас подумала, можно ли провести такую аналогию с тем, когда мы попадаем в сознание Кришны, то есть когда мы начинаем практику преданного служения, когда вокруг остается те же действующие лица, да, тот же мир, но мы уже не находимся под властью как бы сюжета, и мы уже с другим сознанием.
Один человек. Это мне когда-то показали фильм про этого человека, который ученый известный. Известный ученый, но он болел, был болен психическим. И он видел каких-то существ, людей, которые приходили к нему в видение. Видение были реальности, как вот реальный сон. Он не мог отличить эти вещи, он путался. И был признан больным. При этом гениальный был ученый. И он научился с этим жить. Вот в чем его подвиг был. С этой болезнью и полноценно как бы трудиться. Если к нему подходил какой-то человек и заговаривал, он спрашивал друга, ты видишь этого человека? Говорит, вижу. И тогда он с ним разговаривал. Говорит, не вижу, значит, это мое видение, мое воображение. И он научился так с этим жить. Он спрашивал людей как-то так вот и как-то умудрился. Поэтому, если, скажем, тебе снится наяву, вот враг твой, ты должна спросить духовного учителя, это враг или друг? Я говорю, сказать, ни друг, ни враг, ни то, ни другое, твоя карма. Ну, он реальность тебе скажет, вот такая реальность. Вот мы об этом говорим так, напоминаем друг другу. Но нам же снится, вот еще один враг появился у меня, вот друга потерял, вот приобрел друга. А вот деньги потерял, а вот заработал. Это сон, сновидение в этом материальном мире. В реальности эти же события вы должны называть по-другому, по-настоящему имя дать. Название все это фантом, а события настоящие. А название, которое мы им даем, это фантом. Это иллюзия.
Такой интересный сейчас вопрос появился. Гуру Махарадж, ты действительно возобновил сон, но там на горле. Гуру был не живой, но спустя 30 лет, когда попал в Санкт-Самахи, а потом на следующий день, то есть слезы из Григрада, состояние не могло объяснить, а на следующий день пошли Григрада, вокруг Григрада, там с курсом было поездили, и я поняла, что пазлы сложились так, что я видела, но с высокотечного полета, что это, как это объяснить себе, что это не так, как я как.
А йоги так умеют делать, да, летают туда-сюда, смотрят туда-сюда. Так легче, во всяком случае, не нужно самолетов, там, космических кораблей. Йоги могут выйти из тела, посмотреть там, на Землю с орбиты, там что-то еще. Там они удивляются, зачем они строят космические корабли, такие проблемы вообще, столько затрат. Физическое тело пытаются поднять на Эверест, там, сумасшедший народ, можно в тонком теле посмотреть, там, несложно. Похоже, что и в этой жизни тоже йога. Бхакти-йога. Уже есть? Почему ты спрашиваешь, когда? Уже есть у тебя? Книги читаешь, Прабхупада? Ну, вот это есть твой разум. Мантру повторяешь? Это есть твой разум. Вот он так и проявляется на практике.
Духовный ум.
Духовный ум означает, что ты чувствуешь счастье в этом процессе. Это духовный ум. Для этого изучай Писание, чтобы понять ценности, истинные ценности найти. И вот это просил Кришна. Если мы обращаемся к уму и телу, то можно понять, что еще нужно. Мне нужно хлеб насущный хотя бы, да? Как-то жить в этом мире, здоровье. И люди просят. Но если мы будем изучать священные книги, мы увидим, что есть высшие ценности. И вот изучай священные книги, Писание.
Махарадж, а как же все-таки научиться наблюдать свою душу внутри себя? Мы должны наблюдать тело, как вот разотождествить его? Потому что своя душа настолько как бы незаметно действует, очень трудно отличить себя от меня.
Во второй песне Шримад-Бхагаватам есть комментарий Прабхупады на эту тему, объемный. Как раз вот на эту тему описывает эти моменты. Его нужно читать внимательно несколько раз, чтобы проникнуть вот при помощи ума, мыслей вот в эту тему, как отличить душу от сверхдуши. Вот. Также у тебя могут быть свои реализации на этот счет. Принцип таков. «Эко бахунам йовидат хати каман». «Каман» означает «желание». Бесчисленные желания живых существ, бесчисленные желания. Эко Махунам, одно живое существо исполняет. Это принцип, это сверхдуша. Значит, он один, он всепроникающий, это его природа, он во всем. Все, что мы видим, поддерживается сверхдушой. Так ты можешь видеть сверхдушу. Кто этот микрофон поддерживает сейчас? Сам себя, правда же? Ну, металл же, но сам себя? Нет. Это параматма. В атомах находится. Ты видишь параматму? Таким образом. Таким образом. Делает человек, возможно, или творит Брахма, но поддерживает это параматма. Брахма говорит, я творю из вещества, но не вещество. Вещество я не могу сотворить. Я творю формы жизни, но не саму жизнь. У меня уже есть живые существа, есть уже вещество. Я из этого творю. А что же такие живые существа? Это вещество. Это все энергия сверхдуши. Вишава повсюду, повсюду поддерживает. Все эти состояния материи. Воздух тоже материален, пространство тоже материально, но почему они отличаются друг от друга? Потому что таково тело сверх души.
А джива-татва, она тоже выглядит как бы как единство. Потому что если нет врагов и друзей, то как бы можно рассмотреть все человечество как что-то такое единое. Как один такой организм. Я это тоже один.
Такой же.
Да, это похоже как на персонализм, в то же время есть какая-то разница. Как вот это не спутать?
Себя с кем-то?
Если нет врагов, нет людей, есть такое единство.
Да, умозрительно это и есть путаница. Философы все запутаны в этом умозрительно, потому что это видят. Да? Если мы видим практически через служение, эта разница всегда будет фактом. Различие всегда будет фактическим. Единство и различие одновременно будет фактическим. Если мы служим друг другу, в этом служении подчеркивается единство, служение и разнообразие одновременно, без усилий философских. На умственном уровне легко все это смешать. Я, ты, какая разница? Все в конце концов сливается. Нет разницы между тобой и мной. Нет индивидуальности, все едино. Одна женщина так говорила на одной лекции, послушала лекцию, это был Харикеш Махарадж. А он был враг моей вады. Уф. Ну такой был умный. Ой. И она сказала, с вами же, но все ведь едино. И нет разницы между мной и вами и так далее. Мы все духовные, мы все в конечном итоге в единстве, слияние стремимся. Он говорит, нет разницы между тобой и мной? Он говорит, нет. Значит, твой кошелек, мой кошелек. Отдай мне свой кошелек с деньгами. Это на публике было. А она смело говорит, вот, пожалуйста, я бы доказываю свою философию. Вот там кошелек, no problem. Он взял кошелек, говорит, о, хорошо, тут есть деньги, доллары, столько посчитал, говорит, хорошо, мне, говорит, повезло, у меня много денег. Она говорит, ой, простите, простите, там ключи от квартиры, только дайте мне, так, твоя квартира, моя квартира, какая разница? То есть где-то есть предел, видите, индивидуальности, мы видим, где-то есть предел на уровне практики. А теоретически кажется правильно, да, потому что так вроде как мы, ну, к согласию приходим. На ментальном уровне начинается какое-то, ну, умиротворение, кажется, да, ну, гармония, которая должна потом как-то воплотиться и уже и вот в остальном, то есть. Так кажется, но этого не происходит. Остается все равно эго. И оно говорит, там ключи от квартиры, вот только ключи верните, деньги можете, кошелек можете взять, только квартиру.
Это же ложное.
Это отождествление, но кто отождествляет вопрос? Вот уже отождествление касается это лично, это меня, личностно. Это не просто нечто отождествление, это я отождествляю. Кто отождествляет? Я. Вот тут я и появляется. Я не отождествление, но я отождествляю. Я тот отождествляет, но я не являюсь отождествленным. Вот это вот я тут и всплывает. Вот это вопрос, нужно разобраться, кто. Надо тебя спросить, кто отождествляет тебя с твоим телом. Кто это?
Ну как бы теоретически должна душа, но по факту.
Да ты сама, вот и все, вот так, простой ответ. Или кто-то другой, ты хочешь сказать, отождествляет? Жертва отождествления, так. Нет. Это наша заслуга, что мы в материальном мире. Наши привязанности.
А как же тогда вот враг, друг, тогда все равно возникнет вот это вот разделение? Чтобы не было, все равно возникает это разделение, раз это вот я, это тоже я, два я получается, вот эта двойственность снова возникает. Как Как это избегать, вот этого настроения брак дух?
Пока человек в материальном теле воплощен, у него три вещи он будет видеть тремя глазами, тремя точками зрения. Первое – я и тело, я и ум, и я и сверхдуша. И он будет тремя этими точками зрения пользоваться. Например, Арджуна на поле битвы Курукшетра должен различать друзья и враги, так? Свои и чужие. Враг должен быть. Это точка зрения «я» и «тело». Но при этом он также сознает Кришну и видит еще глазами Кришны. Что на самом деле это не критерии, которыми я руководствуюсь. Критерии дхарма, воли Бога. Желание сверхдуши. Не из чувства враждебности он это делает, а из наставления Кришны, из воли Кришны. Поэтому эти три вещи, они должны сочетаться у человека. У Кришны нет материального тела такого, который его обуславливает, поэтому у него такой точки зрения нет, друг и враг. А у Арджуны должна быть такая точка зрения. Он инструмент в той ситуации, поэтому должен различать. Для служения сверхдуше. Она уже предписана, есть уже как бы система преемственности, ачарьи, люди, которые достигли совершенства таким путем, они оставляют нам вот правила такой йоги: яма, нияма, асана, пранаяма, пратихара, дхарана, тхьяна, самадхи. Это описывается в 6 главе, вот этот путь. Вот таким путем нужно идти. И все, что благоприятно для йоги, да, такой йоги мы принимаем, и там написано, что нужно делать: уйти от людей в уединенное место, освященное место, лучше Вриндаван, постелить траву куша стеблями на восток, корнями на запад, или наоборот, не помню, покрыть оленьей шкурой. Ну вот все эти правила даются вот так, просто делайте. И отказаться нужно от чего? От сексуальных мыслей, от неправильной пищи, ну, яма, не яма. И долгое время, значит, заниматься вот этими асанами, потом дыхательными упражнениями, там все предписано, все, есть эксперты уже. Это йога 6 главы. Если выбираете бхакти-йогу, там другие правила предписания. Вы должны просто быть там, где вы есть, ничего не меняя, не уходя из семьи, там, скажем, или с работы. Но каждое утро должны подниматься вовремя, чтобы повторять свою джапу, чтобы читать книги Прабхупады, проводить утренние программы, есть только освященную пищу и нести людям знания о Боге. Это такой путь. Вот вы выбираете, какой путь выбираете, там уже есть правила, предписания уже существуют.
Следующий вопрос. Харинама не отлично от Бхагавана Харини. Вместе с тем я не чувствую этого единства. В чем причина? Дайте, пожалуйста, совет, как осознать это единство святого имени и личности Бога.
Со временем? Не спешите. Сначала вы увидите, как рассвет, да, сравнивается. Вы увидите какую-то вот едва-едва какую-то светлую полоску на горизонте сначала увидите. Там говорят: солнце, а где солнце? Что такое солнце? О, вот это маленькая такая вот едва светлая полоска солнца. Нет, потерпите еще. Потерпите, продолжайте выполнять свои обязанности. Солнце, оно на своем пути, оно уже идет. Вы вышли на свет Божий, теперь нужно подождать, когда зайдет солнце. Раньше вы были где-то там в другом измерении, да, вообще не видели солнца, но теперь вы вышли наружу, теперь посмотрите, вот сначала вы увидите такую полоску, потом увидите, что она ярче становится, там есть цвета, потом постепенно вы видите, что уже все вокруг видно, а солнца еще нет. Ну что ж такое солнце? Какое оно, интересно? Сейчас оно появится. Как же оно выглядит? Можно ли это представить, если вы никогда не видели солнце? Я думаю, это невозможно представить. И вдруг поражает ваше зрение, ваш ум. Солнце появилось, и сразу этот диск поднимается на ваших глазах, представьте себе. И на своем пути с огромной скоростью, 30 тысяч километров в секунду, путь Солнца, на колеснице из Васван проезжает. Вы можете почувствовать всю эту мощь, если вы немножко просто помедитируете на это. И увидеть Солнце собственными глазами. Наша проблема, что мы с детства видим Солнце, мы привыкли к этому. Мы обусловлены этим явлением. Но сознание Кришны устранит эту обусловленность. Вы всегда будете как бы несколько удивляться этому миру. А если сознаете Кришну, всегда будете удивляться, так вы будете видеть Кришну. Потерпите, потерпите, повторяйте мантру. Постепенно, постепенно эта реализация придет.
Следующий вопрос. В какой момент происходит переход от настроения Кхиры к настроению Вриндавана?
Настроение Кхиры к настроению Вриндавана? Ну, Кхира тот, который под контролем чувства, да, держит. А Вриндаван — это имеется в виду спонтанная деятельность. Нужно понять вопрос. Чувство нужно перенаправить тхира, да, с одной стороны, тот, кто контролирует свои чувства, невозмутим. Чувства не возбуждаются у него без необходимости. Это как бы, ну, формулировка тхиры. Есть два вида тхиры, это вот при помощи йоги мистической это можно как бы осуществить, да, контроль чувств, либо при помощи естественной йоги занять чувства более высокой духовной деятельностью. Не останавливать их, не подавлять, а занять. И таким образом мы перенаправляем свои чувства от материальной деятельности к духовной деятельности. Не кармическая, а акарма, то есть нишкам карма. Для удовлетворения Кришны, не для себя делаем, да, то есть для Бога делаем. Так постепенно наши чувства становятся чистыми, спонтанными. Можем достичь Вриндавана.
Здесь серия вопросов. Получается, что я могу действовать только через посредничество Брахмана, если Брахман подключает меня к этому телу. Всегда было интересно, связующее звено материи и духа, это получается Брахман связывает все функции тела с душой.
Пропада еще приводит разные примеры, как клей, некий такой клей мистический, который все это вот склеивает и держит, да, все, что мы видим. Другой пример параматмы – это как фон. Вот пример, например, Photoshop есть программа. И там есть бэкграунд, так, вот этот фон, на котором вы можете работать. Вот Бог как бы в этом материальном мире вот подобен этому такому фону, на котором все располагается. Все элементы материи, все крепится, все там подвешивается, все держится. Как бы такая, вот такой фон, на котором все существует. Такие примеры Прабхупады.
Душа – пограничная энергия между сушей и водой. Правильно ли я понимаю, майя – это вода, а Кришна – это океан?
Майя – вода, а Кришна – океан? Пограничная энергия – это мокрая полоса прибоя, тата. Почему? Потому что он то океан, то суша. Прибой движется, да, вот колеблется уровень воды, прилив, отлив также. Поэтому можно сказать, что сейчас это океан, а при отливе – суша. Это тата называется. Тут можно, ну, разные примеры. Может быть, океан Кришна, может быть, океан Майя, может быть, суша Кришна, может быть, суша Майя. То есть, как уж мы это воспользуемся этим.
Еще вопрос. Все чаще встречаем миролюбивых и глубоких людей, которые Бога видят во всем, но с философией близкой к Майявади. То есть, в каком-то смысле у них уже есть близкие отношения с Богом. Стоит ли беспокоить этих людей личностной концепцией?
Не беспокоить, а очаровывать надо. Очаровывать. Кришна прекрасен, мы говорим. праздник прекрасен, надежда прекрасная, кетаны прекрасные, просад прекрасный, просто чудо, да, Кришна просто чудо, просад чудо, преданное чудо, очаровывать нужно. Не то, чтобы личностью беспокоим, пугаем. Страшная, беспристрастная личность Бога, всемогущая. Человек, нет, я лучше Брахман пойду. Бояться Бога. Очаровывать нужно, да. Один Майявади проповедовал в Индии, месяц Прабхупады, они были там на сцене где-то, и там один Майявади эту концепцию. И Прабхупада встал и говорит, вот он говорит, что, то есть, Бог безличен. Прямо на публике Прабхупада ему пальцем показал на этого садху. Вот он, говорит, утверждает, что Бог безличен, а втайне поклоняется Радхе и Кришне. Этот Майявади стал широко улыбаться, когда это услышал. Так Прабхупада очаровался. Втайне вы все равно поклоняетесь красоте, разнообразию. Просто у людей нет опыта, что все это может быть позитивным в мире. Поэтому они говорят, лучше от всего этого отречься в Брахман. У них нет опыта такого. Но в сознании Кришны все позитивно. На самом деле. Или все негативно, я не понял. Позитивно все-таки, да. Но, во всяком случае, больше позитивно, чем негативно. Это постепенно будет очищаться, да, будет больше позитива. Так, последний вопрос у нас.
Вопрос, я смотрю, он также вот и в Ютубе есть вопрос, вот и в Дневном проходе. По поводу сердца души, и он тоже отмечает, что вы на лекции сказали, что сердце душа прям сердцевина души. То есть мы знаем, что материальный мир, а сердце душа входит в тело живого существа, и она пребывает в области сердца, в размере большого пальца. Вот. И такой вот вопрос, если прям в самом душе,
или нет? Тут независимо от размеров, она может любой размер принять, но у нее природа более тонкая, чем у души. Сердушу называют душа души. Она проникает даже вот в индивидуальную душу, незамеченной, и поддерживает ее. Как вы будете поддерживать, если вы не проникаете туда, как вы поддерживаете? Вот такая природа, сверхдуша, душа сверхдуши, это сверхдуша.
То есть нет необходимости представлять себе, что здесь параматма, а потом во мне душа еще маленькая, там сверхдуша?
Нет, она одна параматма, она и в атоме такая же параматма, и в сердце такая же параматма. Размер любой может быть, размер не имеет значения.
И вот также Евгений спрашивает, значит, можно поставить тот вопрос, что душа не земна.
А почему ставите под вопрос шастры? Вы опираетесь на логику, но это логика садцов на шее козы, будьте осторожны. Логика подведет нас. Тут логика неприменима, не всегда нужно точно знать. Душа и сверхдуша неотделимы друг от друга. И все же есть различия. Вот она. Философия, которая дается, духовная. Неотделимы друг от друга. Неотделимы. Как одно целое. Но тем не менее, они отличаются. С Богом как вы можете порвать отношения? Скажите, это вообще возможно? Он же вездесущий, он повсюду. При помощи иллюзии это осуществляется. Нам кажется, что Бога нет в этом мире.